Просим Тебя сейчас, благослови, Боже, это служение, благослови наше общение, пусть оно будет максимально плодотворным, Боже. Молю Тебя, Боже Святой, просто от Духа Твоего, Боже, оживи те строки, Боже, которые мы будем сегодня читать, потому что буква убивает, а Дух животворит. И мы просим, пусть от Духа Твоего, от Духа Победы, тот, который Ты принес на Голгофе, во имя Иешуа Мессии, Боже, пусть изливается сейчас на нас этот Дух Победы, Дух жизни Божий, во имя Иешуа Мессии, просто молим Тебя, Боже. Положи свою крепкую руку на интернет-соединение, и мы благодарим Тебя за все, что Ты сегодня будешь делать. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня будешь изменять наши сердца. Мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог наш всесильный и всемогущий. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты сегодня с нами. Спасибо Тебе за то, что Ты исцеляешь. Спасибо Тебе за то, что Ты даешь нам жизнь, эту великую привилегию служить Твоему народу. Мы молились во имя Иешуа Мессии, Сына Твоего, Единородного, которого Ты отдал на Голгофе, за каждого человека на этой земле. Спасибо Тебе. Тода раба Иешуа, тода раба Тебе за эту великую жертву, тода раба Тебе за это время, которое Ты нам дал. Помоги нам, Боже Святой, сегодня оживить и оживотворить слова Торы Твоей, великой и святой. Ибо было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог. Спасибо Тебе за все, Боже. Иешуа, Ты есть живая Тора, поэтому мы молим Тебя, раскрывайся сегодня для нас. Раскрывайся во всей полноте, красоте и гармонии. За все Тебе честь и слава. И все дружно сказали.
Амен.
Вот и...
Амен.
Вот, видите, некоторые товарищи согласны с предыдущим оратором. Халилуйя. Сказала девушка из третьего ряда женским голосом, что она тоже согласна. Хорошо. Мы с вами говорили о том, что постоянно нас Бог хочет чему-то научить. Через наши трудности, даже через болезни, может быть, через нищету. Что бы ни случилось, как бы это ни происходило, самое главное, что через это всегда нам говорит Бог. Где-то что-то было не так, где-то что-то было не эдак. Поэтому перед тем, как народу подойти к горе Синай, у нас с вами появлялись определенные трудности. Помните, то, что море раздвинулось, и то, что Египта не стало, это все ладно, это все Божья милость и благодать. И вот мы радуемся после того, как раздвинулось море, мы танцуем, и начинаются будни. И в этих буднях начинается наша дорога, наш путь к земле обетованной. Наша дорога к счастью, наша дорога к жизни Божией. Иешуа есть путь, истина и жизнь, и... Он является даже той самой дверью, в которую только мы можем войти, другой двери нету, потому это и есть Слово Божие. Поэтому мы сегодня вот так вот детально стараемся понять, что же там вообще происходило. Вода превращается из горькой в сладкую. Принцип Слова Божье или дерево жизни, дерево, которое брошено в эту воду, превратило воду пресную воду, горькую в сладкую, не пресную в пресную. Ее теперь можно пить. Народ напился, идет дальше. Приходят сомнения. Мы идем по пустыне. Воды нету. Скала перед нами стоит. И возле этой скалы мы все стали и думаем. Понятно, что для Бога ничего нет невозможного. И никто в этом и не сомневается в разуме. А там внутри, в глубине души. Ой, Боже ты мой. Да как же теперь будет с моим ребенком? Ведь такая жара. И ребенку-то всего, может быть, 5, 6, 8, 9, 10 месяцев, может, годик, два. И он уже задыхается и хочет пить. Ты смотришь на него, смотришь на небо, смотришь на него, смотришь на небо, поднимаешь голову то туда, то туда, и у тебя внутри зарождаются сомнения. И вот это и есть то самое, что говорит Творец, вау. И в этот момент появляется Амалик. Тот, который начинает убивать слабых тут же. И мы учимся. Сомнение – это такая штука. Если ты ее поймал внутри себя, знай, сейчас придет Амали. Моментально нужно с ней расправиться, в какой бы ситуации ты ни находился. Как только мы расправились с Амалеком, мы сразу подходим к горе. А там дальше, когда у нас окрепла вера, приходит Итро, который дает нам, может быть, самую важную часть, без чего мы не можем никак принять Тору, без чего мы не можем дальше жить, потому что мы можем жить только вместе. Самые важные, самые серьезные вещи – это наши взаимоотношения с друг с другом. И здесь Господь дает посредника, который есть Моше, между народом и Богом. И выстраивает целую сеть посредников. 100 начальников, 1000 начальников, 10, 50 и так далее. Это все тоже посредники, которые тоже перед, если это 1000 начальник, он стоит посредником между 1000 народа. Если это стоит 100 начальник, он стоит посредником между 100 начальниками. Если это 50, между 50. Если 10, то между 10. То есть это опять группа посредников, которые выстраиваются и которые будут судить. Что значит судить? Помните, в Исаии написано: «Ибо они каждый день ищут меня». Зачем? Ищут судов правды моей. Ищут каждый день, как бы народ, поступающий праведно. То есть человек, который ищет судов, он мудрый человек. Почему? Потому что он радуется обличению. Человек, который ищет правды, он обязательно ее найдет. И тогда, конечно же, нужно как-то смириться перед самим Творцом, если он создает эту структуру. То есть, если ты не можешь войти в эту структуру, то тогда ты не можешь смириться перед самим Богом. Есть огромная разница между смиренным духом, дух смирения, когда я смиряюсь перед Словом Божьим и вхожу в структуру, смиряюсь перед Его заповедями, и духом унылым, который сушит кости. Мы стоим с вами сейчас перед праздником Пурим, там, где еврейский народ с помощью Божьей силы, поста и молитвы, так и все-таки, и через, естественно, Эстер, побеждает этот народ, побеждает всех тех антисемитов, и получается праздник, который в века и народы называется праздником победы против антисемитизма, где Господь сам вступился. Главное, вы поверьте, что вы Божий народ, и Бог вступится, и тогда будет победа. И тогда вместо пепла будет вам радостная одежда, вместо духа унылого будет дух победы. Это то, что мы, ради чего мы подходим к горе Синай. И так мы подошли туда, и мы с вами в прошлое служение говорили о заповедях, которые Господь дал. Практически это только название, намеки на эти заповеди. Как бы абзацы, заголовки этих заповедей. А дальше начнется то, что мы называем Тора. То есть учение. Тора не называется закон. Тора называется учение. Учение, в котором Бог учит нас и показывает нам эти 3 тройки, о которых мы с вами говорили. Взаимоотношения человека с Богом, взаимоотношения человека с человеком и взаимоотношения человека с самим собой. Итак, все то, что мы с вами обозначили, мы прочитали, и мы остановились, насколько я помню, по-моему, да, на 17 стихе. Двадцатая глава, 15 стих даже. И прочитаем 14-й, последний, и начнем. Не дай, что же тут написано, как плохо видно, не дай о ближнем твоем свидетельство ложного, не возжелай дома ближнего твоего, не возжелай ни жены ближнего твоего, ни его раба, ни его рабыни, ни его вола, ни его осла, ничего, что ближнему твоему принадлежит. И, наверное, что самое важное, перед тем, как мы начнем читать дальше и разбираться, обсуждать, наверное, хотелось бы сказать такую вещь. Во всех этих трех тройках есть отношение человека и с Богом, и с ближним, и с самим собой. Любая из заповедей, которую мы возьмем, но она как бы обозначается вот именно так. Например, первая тройка, там, где нам говорится о том, да не будет у тебя других богов. То есть, если у тебя будут другие боги, то это означает, что тогда и взаимоотношения с ближним, возвращение с самим собой обязательно нарушится. Почитай день субботний. Это вообще знак перед Творцом. То есть мы почитаем день шабатний, мы делаем знак Творцу, что мы почитаем Его. Но когда мы делаем день шабатний, ведь шаббат – это же праздник семьи, то есть все бросают все свои дела и только в семью. И начинается взаимоотношение с ближними. А потом мы приходим утречком на богослужение, там, где мы служим Творцу, и там наши братья и сестры, с которыми мы сталкиваемся, и там мы служим друг другу. А этим самым все остальные служат нам. И через это нам, через наши взаимоотношения с друг другом, мы лучше видим себя. А это означает, что и отношения с самим собой. Если вы почитаете своих родителей, следующая тройка, это вроде бы отношения только человека с ближним, человека с человеком. Но ведь Бог дал жизнь. Если ты недоволен своими родителями, значит, ты недоволен и Богом. У тебя практически бац, и оборвалась связь с Творцом. А если ты недоволен родителями, почему ты недоволен родителями? Потому что ты недоволен собой. А если ты недоволен собой, значит, у тебя отношения с самим собой тоже прерваны. Итак, каждая заповедь. Везде присутствует Он, Творец. Твое отношение с Ним. Везде присутствует твое отношение с ближним. Везде присутствует твое отношение с самим собой. Во всей этой группе заповедей, которые мы взяли. Если вы их насчитаете 10, пусть будет 10. Насчитаете 9, пусть будет 9. Самое главное, ничего не пропустить. Самое главное, увидьте, что вдруг, если в какой-то тройке у тебя разрыв, это означает, что у тебя разрыв с Творцом. И оно не восстановится до того момента, пока ты не восстановишь эти отношения или с ближним, или с самим собой, или с Богом. Но если у тебя нет, если у тебя есть проблема с самим собой, с твоей собственной совестью, это означает, что у тебя есть проблема и с Богом. Поэтому написано: страх Господень – начало мудрости. Хотя бы пускай это будет тогда. Хотя бы страхом лечить тогда. Что, ну ладно, с ближним там я оставил его в покое, и пусть он живет себе там своей жизнью, а я там подальше от него. Но ты знаешь, что в это время у тебя есть проблемы с Творцом. Это то, что хотелось бы подчеркнуть. Во всей этой группе, во всех этих трех тройках присутствует Творец. И если хоть в какой-то из этих групп нарушена система, это означает, у тебя нарушены отношения, а отношения – это очень важный момент. Мы же понимаем, что такое отношения. Отношения, вы с кем-то поссорились, и вы не хотите иметь ничего общего с этим человеком. Пусть ходит себе там на соседней улице или в соседнем городе, пусть только меня не трогает. Вы понимаете? Ты не хочешь с ним никакого общения. То есть ты нарушаешь отношения с самим Творцом и обманываешь себя, и думаешь, что у тебя все нормально, все достойненько и все пристойненько. На самом деле ничего подобного. Поэтому все то, что говорит Тора, это настолько важно, это настолько серьезно. Потому что без Творца мы не можем делать ничего. Мы не можем изменить свой характер. Кто пробовал хоть как-нибудь сам что-то сделать? Ничего не получается. Все равно так или иначе, этот Творец по великой милости и благодати помогает нам. Итак, когда к тебе приходят сомнения, знай, что придет враг, придут какие-то болезни, придут нищета, придет безработица, придет враг, который будет наступать и который жалеть не будет. На самом деле, пожалей сам себя. Если ты любишь себя. А если ты не любишь себя, какой смысл тогда говорить вообще обо всем? Как ты можешь любить ближнего, если ты не любишь себя? Посмотрите, как все взаимосвязано. Как ты можешь любить Бога, если ты не любишь ближнего? Потому что Бога ты не видишь, а ближнего видишь все время, он перед глазами тобой мозолит и мозолит. Именно все это будет детализировать Тора. Итак, нам только обозначили название всех этих серьезных пунктов, которые потом будут раскрываться и детализироваться. Итак, мы с вами остановились, насколько мне помнится, на 17 стих закончили. Смотрите, и как только Бог все это проговорил, дальше зрение возвращается к народу. Смотрите, дальше Тора говорит, весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящиеся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. Ну и тут, естественно, возникает интересный вопрос. И весь народ, видят они голоса. Я читаю в Санчина. Слово «весь народ» – это означает, что весь народ. Там не было ни одного глухого, там не было ни одного слепого. То есть никто не стоял там с какими-то очками, с оптической оптикой. Практически все были исцелены. Вы представляете, 3 миллиона человек, у которых нет никаких болезней. И они таки все-таки еще недовольны. Вообще нет никаких болезней. Все здоровые стоят. Все видят прекрасно. Сегодня, если построить общину Божью, то вы увидите, что 80% все в очках стоят. Мы потеряли зрение, мы сидим возле этих мониторов, мы там теряем свое здоровье постоянно. Они свободны еще. И тем они отличаются от нас. И весь народ, смотри, видят они голоса. Боже мой, а это что такое? Вот, Саша, как музыкант, у меня к тебе вопрос. Как можно видеть голоса? Слышать, я понимаю. А видеть?
Ну, можно, но логически я это объяснить не могу.
Да, и я, честно сказать, тоже. И мы можем этому верить, да? А можем не верить этому. Но пропускать это мимо глаз тоже не можем. То есть там было какое-то особое состояние народа, которые видели голос. То есть они и слышали, и видели. То есть работала и слуховая память, и зрительная память. И, скорее всего, еще и ощущение, осязание. Если гора дрожала, и как дом из печи написано, то значит еще можно было ощутить этот дым, который там был. Может быть, температура какая-то особая была. То есть на всех трех уровнях они видели и слышали, и осязали. То, что мы сейчас, о чем мы с вами говорили. Но это были только, как бы сказать, намеки только. Вот эпилог. почитай отца и мать своего, не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, не пожелай жены ближнего твоего и так далее. То есть вот эти все моменты. Это же только короткий набросок. То есть название какой-то книги, которую мы дальше будем читать. У нас, в принципе, с вами каждая глава в интернете обозначена. Там стоит название переживания того, что мы там проходили. И всякая аудиозапись имеет эпиграф или название. Но за этим стоит часовая передача. Вот примерно здесь то же самое. И так они видят, слышат голоса. И слышат не только голос Божий, они еще слышат голос шофара. Слышат и видят гору дымящуюся, и увидел народ. Дрогнули все. То есть, это не просто они испугались, а там трепет наступил. И они стали падать. То есть, сделали как бы движение такое немножечко назад. Ну, что можно тут сказать? Люди были напуганы. То, что мы с вами сказали, это только название этих глав. Они были напуганы тем раскрытием божественного присутствия, которое следует за каждым названием. И, видимо, не у всех был порядок с родителями, не у всех было все так хорошо по отношению к ближнему. Некоторые, может быть, и не прочь были бы взять жену друга или соседа, или с другого колена, потому что она помоложе была, покрасивее была, может быть, поумнее была, а может быть, и не красивее, и не умнее, просто своя надоела. И вдруг вот эти фразы, как ножом по сердцу, и они встали подаль. Потому что когда человек видит и слышит голос Божий, это особое переживание, которое неверующие люди, мы верующие, объяснить не можем. Потому что у каждого однажды в жизни это произошло. А чего это вдруг мы поверили в эту книгу? С какого это перепугу? А потому что однажды ты вдруг увидел и услышал. И если ты еще не увидел и не услышал, это у тебя просто религиозные переживания. О том, что ну как бы я должен же принадлежать какой-нибудь деноминации. А коли уже туда пришел, то вот интересно и почитать эту книжку. И проходит время, и год, и два, и три, пока ты однажды не натолкнешься на то, что дальше тебе идти некуда. Что кругом нет воды, что кругом нет света, что у тебя нет крыши над головой. Все, ты пропал. И тогда, чисто религиозно, ты думаешь, ну есть же Бог на небе, крикну-ка я. И ты крикнул. И в ответ ты услышал. А когда ты уже услышал, ты начинаешь искать, копать. Потому что тебе тот голос, который ты увидел, услышал, тот Бог, который всегда рядом с тобой, тот Бог, который готов отдать сына своего за тебя, если ты примешь, становится драгоценным и трепетным. И это потерять никто не хочет. Это просто невыгодно, с одной стороны, потому что ты остаешься безоружным. А с другой стороны, тебе вдруг начинает раскрываться сам Творец, который, оказывается, и есть любовь, которую ты всю жизнь ищешь. А я не знаю ни одного человека, который бы не искал любовь. Все ее ищут. Поэтому хотят как-то устроить свою жизнь, жениться, выйти замуж, родить детей. Но за всем этим стоит одно слово. Мы ищем любовь. Мы ищем любовь один раз, второй раз, третий раз, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. И каждый раз отдаляемся от нее. Потому что если ты первый раз прикоснулся к этой любви и ухватился за нее, и не отпустил ее, то она раскрывается тебе в полноте. А если ты каждый раз ее отбрасываешь, а потом снова хватаешься и возвращаешься к ней, и снова пытаешься вернуться, у тебя уже есть глубокий надрез или глубокий шрам в твоей вере, глубокий шрам в твоем духе, который не совсем еще затянулся, может затянуться, но переживания уже не те. Это помните, как с маслом, отжим. Первый отжим – это для помазания. Второй отжим – это для того, чтобы, ну, для обжарки там и так далее. И третий обжим – это уже для мыла, для шампуня и так далее. Так отжимали оливковое масло, так отжимают и нас. Если первого же нажима ты сразу сообразил, в чем дело, и пошел вперед, то второго отжима не будет. Если нет, то будет второй отжим. Но второй джим будет уже не для помазания, а только для обжарки, чтобы ты хоть немножко жил получше. Но если ты со второго раза ничего не понял, то в третий раз у тебя получится интересная вещь. Ты сможешь только помыться в душе, использовать шампунь. Третий. Следующей попытки не будет. Три попытки. И дрогнули. И сказали они Моше: так и говори ты с нами, и будем слушать. А помните, мы с вами о чем говорили в прошлой передаче? Мы говорили о том, что они не верили Моше. И говорили: что ты скажешь, Господь, то сделаем. Но, естественно, за каждым словом стоит что-то такое. То есть ты скажешь, что понятно. Но ты же-то не говорящий, и мы тебя не слышим. А что этот Моше скажет, поди знай. Может, он какие-то свои интересы преследует. Если ты скажешь нам. И вот тут, а дальше помните, что Господь сказал? Чтобы они поверили тебе, я буду говорить, и они будут слышать. И вот 16 стих нам говорит: и сказали они Моше: все, поняли, говори ты с нами, и будем слушать. Да не говорит с нами Бог, чтобы нам не умереть. То есть Бог понимает, что нужна структура и нужен посредник. Говорить со всеми – это говорить ни с кем, потому что перебугаются и разбегутся. Есть люди подготовленные, у которых уже есть определенный опыт. Они уже через что-то прошли. И они могут перенести твою боль, пережить вместе с тобой эту боль. Если ты, конечно, доверишься. И сказали они Моше: говори ты с нами, и будем слушать. Да не говорит с нами Бог, чтобы нам не умереть. То есть они испугались. Слово «слышать», вы же понимаете, это означает повиноваться. То есть то, что ты скажешь, так и будем делать. Потому что пусть не говорит с нами всесильный, всемогущий Бог, ибо мы не в состоянии выдержать звучание Его голоса. Они Его видят и слышат. Слышите, не самого Творца, они голос Его видят и слышат. И они не в состоянии выдержать звучание Его голоса. А то мы умрем. Это во Второзаконии, в 5 главе, 22 стихе. Помните, в 5 главе, во Второзаконии, или Дворим на иврите, в этой главе повторяются все эти заповеди, но уже глазами Моше. И там написано: а то мы вообще умрем. 17 стих. И сказал Моше народу: так и не бойтесь. Сегодня есть много учений о том, что вот мы должны стоять всю дорогу на коленях, в смирении, а за этим смирением на самом деле стоит унылый дух, и ты слышишь его, этот унылый дух, который режет тебе слух. В этом нет трепета перед Богом. У Бога есть время, когда Он изливает этот дух победы, сходящий с небес. И если ты его пропускаешь через себя, то есть ты веришь в это слово, то дух победы возносит тебя. Есть время, когда ты понимаешь, что ты никто в этой жизни без Творца. И наступает вот это трепетное отношение. Но ни в коем случае, потому что унылый и унылость – это неверие. Унылый, забитый в угол, Это тот, который не верит. Тот, который верит, он переживает Дух Божий. И этот Дух Божий проходит через нас. И мы каемся перед Ним. И в трепете стоим перед Ним. В трепете переживания, в тишине звука. А есть время, когда мы переживаем Его в победе. Когда мы верим в это Слово, после этого трепета наступает победа, потому что Слово все равно приведет нас к победе. И мы поднимаем свои голоса, мы поднимаем свои руки к Творцу, и мы провозглашаем этот голос льва из колена Иуды, который, когда рычит, содрогается вся земля. Смотрите, звук шофара и звук голоса Божьего привел людей в состояние: «Ой, лучше ты, Моше, говори с ним». Потому что не готовы принять это слово, не могут принять это слово, не могут принять эту святость. Испугались перед ней, потому что если Творец сейчас отойдет от них, что они без Творца? Но и сделать пока ничего не могут, потому что внутри за эти все поколения дух рабства, дух унылый еще сидит там. Сказал Моше народу: не бойтесь, нечего тут бояться. Ибо, чтобы вознести вас, то есть возвеличить вас в мире, прославить вас среди народов, ибо Он в Своей славе открыл Себя вам. Не бойтесь, ибо чтобы вознести вас, пришел Бог, и чтобы Его Божий страх был перед вашими лицами, чтобы вы не грешили, чтобы вы не промахнулись, чтобы возвестить, буквально испытать. Смотрите, Моше на самом деле успокаивает людей, он объясняет, что Всевышний Бог, совершив на их глазах все вот эти чудеса у горы Синай, которые так напугали их, преследовал только одну цель – испытать народ и выяснить, будут ли они подчиняться его повелениям. Был такой раввин Луцатов. Он придает слову «испытать» несколько другой смысл, считая, что вот в данном контексте «испытать» означает проверить человека. Проверить с целью убедиться, что он способен преодолеть все трудности и сделать то, что от него требуется. И чтобы страх перед ними был у вас. То есть Всевышний заставляет сейчас евреев пережить страх не для того, чтобы постоянная боязнь, наказание подталкивала их к исполнению вот этих заповедей, а для того, чтобы они осознали мощь и величие Творца и испытали трепет перед Ним, дабы вы не грешили. Всевышний желает праведности. 18 стих. «И стоял народ подаль, а Моше подступил ко мгле, туда, где Бог». То есть народ остался стоять подаль от горы Синай, в то время как Моше приблизился к густому облаку, в котором скрывался Всевышний, в котором была слава Всевышнего. А помните, что такое слава на иврите? Это кавод. Кавод на иврите еще переводится как тяжесть. То есть мы, люди, не в состоянии нести славу Божью. Она тяжела для нас, для людей. Она нас раздавит. Но мы можем течь внутри ее. Но слава Божья – это не унылый дух. Слава Божья – это дух победы, в котором мы можем течь. И в этом нет никакой гордости. И сказал Господь Моше: «Та, скажи сынам Израилевым, вы видели?» То есть есть разница между тем, что человек видит, и между тем, о чем другие ему рассказывают. Ибо тому, о чем рассказывают другие, сердце его порой не решается верить. И он говорит: вы видели, что с небес я говорил? А мы уже с вами перед этим слышали эту фразу. Они видели голос. Вы видели, что с небес я говорил? Ибо с небес я говорил. А другой стих говорит: и не шел Господь на гору Синай. Пришел третий стих и разрешил между ними как бы вот это противоречие. С небес дал он услышать тебе свой голос, чтобы наставлять тебя, и на земле дал узреть тебе свой великий огонь. Слава Его на небесах, а Его огонь и Его могущество на земле. Другое объяснение. Он преклонил небеса и высшие небеса, разослал их на горе, знаете, как одеяло. И также сказано, и преклонил небеса, и не шел. Что с небес я говорил с вами. Не делайте при мне божеств серебряных и божеств золотых, не делайте для себя. Ну и тут сколько у нас время осталось? Еще 12 минут есть, да? Хорошо. Почему нельзя делать божеств серебряных вообще? А божеств золотых можно, но только для себя нельзя. Ну вот, Ирина, теперь перейдем к вам. Сашу вроде бы как услышали его сегодняшний голос. Почему нельзя делать божеств серебряных, башков серебряных? А золотых можно, но только для себя нельзя.
Ну, я не знаю, смотрите, здесь серебро и золото. Серебро, оно дешевле, золото дороже. Вот. Не делает ли домой богов серебряных? А золотых?
Вот смотри, не делайте при мне, это означает, не делайте изображений моих служителей, которые несут службу предо мною в высотах, то есть ангелов и так далее. Дальше. Божеств серебряных. Это имеет своей целью предостеречь, что до каких-то башков, да, или как керувим их называли, которых ты делаешь, чтобы они стояли при мне, чтобы они не были из серебра. Если вы вместо того, чтобы сделать их из золота, как поведено, сделайте их из серебра, они будут предо мною, как божества, то есть будут сочтены божествами. Это я Санчина прочитал, чтобы немножко помочь.
Не знаю.
Ну, тоже хорошо. Ну, вообще-то я в первый раз от тебя слышу слово «не знаю». То есть мыслей никаких нету, да? Ну, ладно. Вероника у нас это как раз специалист в этой области. Кого застраховать, кого расстраховать, кого куда отправить, за кого сколько заплатить. Почему божеств серебряных нельзя делать, а божества золотые можно, но для себя нельзя?
Ну, хороший вопрос. Чисто имеются какие-то определенные свойства этого металла. Я не знаю, золото имеет свойство притягивать. Вопрос, что? Если Господь тут берет весь удар, скажем, на себя. То есть если мы делаем что-то из золота, это должно быть для Господа. То есть тут такой вопрос непростой. Я о золоте и серебре много что могу рассказать, то я не знаю, где мы попадем в точку. Поэтому я лучше пока вас послушаю.
Очень еврейский ответ. А вы как считаете? Я тебе хочу сказать, что ответ на этот вопрос очень профессиональный в твоей сфере.
Золото дороже, серебро дешевле, не знаю.
Золото дороже, да. Но почему из серебра нельзя делать божеств серебряных? Ну, то есть служителей, там ангелов и так далее. Сегодня мы их видим, они там продаются в магазинках. И из дерева, и из керамики, из чего хочешь. И люди ставят их дома, они там стоят у всех, эти ангелы там. И все говорят, ну это же ангелочек такой, ну чего здесь плохого такого. В чем дело, почему нельзя этих ангелочков вообще лепить? Ответ, чтобы они не стали башками. Хорошо, ладно, Девора, а почему из серебра нельзя, а из золота можно?
Ну, я считаю, что ничего нельзя, ни серебра, ни золота.
Не-не-не, Деворочка, давай по Писанию. То, что ты считаешь, это понятно. Здесь написано, что из серебра абсолютно запрещено, А из золота можно, но только для себя нельзя.
А для кого можно? Делать соседу, пусть поклоняется, или как? Я не пойму.
Ага, тоже хорошо. Оля, ты? Молю Бога, чтобы вы сами догадались.
Где вообще написано, не делайте предо мною богов серебряных, или богов золотых, не сделайте.
Ну, я для этого вам и читаю.
Других и других не надо делать.
Нет, смотрите, я для этого вам с оригинала и читаю, потому что синодальный перевод, он такой обрубленный. Не делайте при мне, то есть не делайте изображения моих служителей, которые несут службу предо мной. Божеств серебряных. Божеств – это значит много, это количество. И божеств золотых не делайте для себя. А, Алла, ну-ка, погромче скажи.
Я храм можно. Я церковь можно.
А, понял тебя, да. То есть в храме можно, а дома нельзя. Правильно я понял тебя, да?
Правильно.
Ага, хорошо.
Коротко добавлю, здесь заложено именно вот это. Тогда было время такое, что идеализировали и превращали в идолов, да, что-то очень серьезное, это было, скажем, масштабно. Здесь именно стоит за этим попытка оградить человека от вот этого вот греха, да, от вот этого вот падения духовного, впасть в идолопоклонство. А вот почему при...
Смотрите, серебряных нельзя, еще раз повторяю. А золотых можно, но для себя нельзя. Ну хорошо, Зоя, ты у нас следующая.
Не могу найти этот стих даже.
Да, ну жалко, это 20 стих, Зоечка.
Только что могу сказать. Не сотвори себе кумира, и чтобы не стали они башками, вот это единственное, что могу сказать.
Нет, смотрите. Это понятно все, но здесь сложный стих такой, в котором нам нужно разобраться, потому что мы не можем, не понимая что-то, оставить это там на заднем плане, там как мы разберемся, а потом кругом шашкой махать. Итак, божеств серебряных не делайте мне, то есть ангелов там и так далее, каких-то служителей, а божеств золотых не делайте для себя. Люда.
Золото, оно было самым драгоценным металлом.
Хорошо, но с этой стороны согласен.
Самым дорогим металлом, и поэтому понимание людей было плотское, конечно, в большинстве. И, может быть, Бог этим самым хотел сказать, что именно из этого металла вы можете делать только что-то, что вот именно для храма, но для себя вы не можете этого делать.
Ну, смотри, Оленька. А здесь стоит, не делайте для себя.
Ну, то есть это будет как отделенное для Бога, но не для себя.
Ну
а почему?
Не, ну ты очень близка, ты близка. Ну, еще один шажочек, и ты у цели. Там что-то Вероника уже возмущаться начала.
Да почему, непонятно.
Так почему, подождите, она уже почти у цели. Вы слушайте ее внимательно.
Потому что как бы человек, он, то есть,
ну,
человек недостоин, чтобы пользоваться вот этими вещами для себя. То есть это только привилегия для Господа, то, что принадлежит Господу.
Не, ну,
неправильный ответ.
Еще раз, да, это ты соскользнула немножко. Была рядом и соскользнула. Еще раз, смотрите. А божеств золотых не делайте для себя.
Для храма.
Ну, для храма можно, да. Но почему для себя нельзя? А, Люда?
Так было даже одно место, а? Где должны были все поклоняться. Одно место было, где должны были все поклоняться. И получается, что если это для храма было, если в храме, это должно было там вот все золотом украшено, и там ковчеги, там и то, что Бог говорил, и минора, и все, угу. Так это вот должно было быть тоже, только в одном месте, где это принадлежало Богу, где было отделено для Господа. Потому что если это уже ты делаешь дома, то ты уже не идешь туда, в храм, где Бог отделил это место, где все должны поклоняться и жертвы приносить. А если ты дома там уже это, то это уже считается, что вот ты как-то отделяешь себя, поклоняешься уже не Богу и не тому, что Бог сказал, а уже как бы, ну, сам для себя.
Ну,
дом человеческий.
Ну, Девора, ты тоже рядом, но никак. Вот, вот, ну, прям рядом была. О, Гала появилась. Гала, ты как думаешь? Гала. Не успела заскочить и молчит. Ну, ладно. Кто у нас тут еще был? Люда. Ты...
Галя сейчас скажет. Она просто вас не слышала, а сейчас она...
А ты откуда знаешь?
Ну, она мне перезвонила, а сейчас
у вас там какая-то подпольная связь ведется. Ну, давай, Гал. Ну, говори, Гал, время идет. У нас одна минута осталась.
Я половину вас не слышала, еле подсоединилась. Так что вы меня пропустите, мы будем вас даже время
забыть. Ты зря ты ее подвела под монастырь. Гала, смотри. На творческую думку кидаю фразу, да? Серебряных башков не делайте. Ни ангелов, ни того, ни того, то есть служителей моих, категорически запрещено. А божеств золотых не делайте для себя. Это что такое? Почему тех можно, а этих можно, но для себя? О чем идет разговор? Вот мне кажется, человек со стороны легче бы понял.
Не знаю, золото не тускнеет.
Это уже говорили все, это уже все это.
Нет.
Самое главное, вот смотрите, здесь вы все рядышком ходите, да. Но самого главного сказать почему-то не хотите.
А, вот, может, знаете что, ну, на самом деле самое ценное, это вот все же золото. И если и делаешь, то не для себя, а делай вот для Бога, для...
Ну, ребята, ну... Ну, не, пожалуйста. Ну, напрягитесь.
Мы туда делали храм, да, вот все. Там же золото нужно было? Нужно, и там херувимы, и тоже золотые чаши, золотое все.
Ну. И?
Все самое лучшее должно принадлежать Господу.
Да все молодцы, все правильно, но в чем дело-то?
Самый драгоценный металл, он отделен для Господа.
Хорошо.
И он находится в святом месте.
Хорошо.
Только это не настолько святое место, наверное,
что-то имеет. Да нет. Смотрите, тут совсем простое дело стоит, которое вы 100% все знаете. Но почему-то вы мимо ходите. Божеств серебряных делай, а божеств не делай, а божеств золотых не делайте для себя. Когда говорится «не делайте для себя», то это означает, что ты должен как-то узнать, когда ты делаешь для себя, когда ты делаешь для него. А если ты это делаешь для него, значит, ты должен как-то это у него узнать. То есть, если когда он говорит, то тогда можно делать. Поэтому в храме все это было. А когда он не говорит и запрещает, то делать нельзя и золотых даже. То есть в храме это было не для того, чтобы поклоняться этим золотым местам, а показать, что Божий дом и Божье присутствие, потому что золото – это принадлежность царства, господства. Это Творец неба и земли. И золото на это показывало. И не больше, и не меньше. Сама минора, сами эти херувимы, которые там были сделаны, это же был знак любви. Вы помните, как стояли херувимы, которые... двумя крылами закрывали ноги и двумя крылами закрывали лицо и другими крылами просто тянулись друг к другу, и то есть это тяга к любви, это соединиться. И она, откуда выходили эти херувимы? Они выходили из ковчега Завета, в котором внутри находилась Тора. То есть из Торы исходила любовь, в которой они соединялись. Это был смысл. Но когда это уже в каком-то другом месте стоит, там, где Господь не говорил, и вот тут вот самое важное, смотрите, нам всегда надо знать. Мы сегодня крутимся с вами вокруг вот, это наша глава Итро, мы сегодня с Божьей помощью ее заканчиваем, и дальше нам нужно будет подготовиться к Пуриму, к этой великой победе, в которой мы знаем, что Творец за нас. Но мы должны понять вот этот вот момент. Когда Бог говорит, и когда Бог не говорит. И если Бог говорит, и это можно видеть и слышать, это означает, что его можно и видеть, и слышать. И Бог нам предлагает вот через этот момент одну вещь. Может быть, для самого конца это самое важное. Смотрите, ты читаешь Писание, и ты должен увидеть Бога в этих словах, в этих строках, в твоем молитвенном чтении. Ты молитвенно читаешь эту книгу. Я не знаю, может быть, и час или два перед этим помолился на языках, читал слово и так, и ничего. И вдруг раз, какое-то одно слово, совсем незначимое, оно открывается перед тобой. Он открывается и говорит тебе, что надо делать. Если скажет, то делай. Пока Господь не сказал никаких крувимов, никаких божеств золотых, ничего делать нельзя. Но открытым текстом это было сказано только для храма. И именно там все это делалось. И сегодня то, что мы с вами видим во всех этих православных церквях там и так далее, и в католических, где тоже все из золота сделано, и апостолы, и Мария, и это то как раз, чего делать нельзя. Хорошо, давайте дочитаем до конца уже. Какой у нас стих 21? «И стоял народ вдали, а Моше вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моше, та, скажи сынам Израилеву, вы видели, как я с неба говорил вам, не делайте предо мной богов серебряных и богов золотых, не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, и овец твоих, и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя». То есть постоянно личное отношение с Богом. «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных». То тесаные, это же делается, понимаете, или топором, или еще чем-то. А этим убивают людей. То есть само убийство не должно прикасаться к самому жертвеннику. Никакой металл, которым можно убить человека, ты не можешь строить жертвенник. То есть ты когда строишь жертву Господу, ты должен посмотреть по сторонам. А по дороге, по пути к жертвеннику, может быть, я снес кого-то. Помните, Иешуа стоит перед жертвенником, люди приходят и ложат в жертвенник свои пожертвования. И он говорит, брат, слушай, что ж ты принес эту жертву? Да ты сначала примирись с другом со своим. А потом приди и принеси жертву. Потому что твоя жертва не примется. Потому что она с убийством пришла. Если не будет между вами мира, никто не увидит Господа. Жертва не принимается, если она сделана орудием убийства. Мы приходим к Творцу для того, чтобы принести Ему свою жертву. В молитве, в деньгах, в жизни нашей, еще в чем-то. Всегда смотрите по сторонам, что по дороге мы прихватили, и что по дороге мы сломали и уничтожили. Нужно пойти и примириться, сделать максимально все со своей стороны. Понятно, если там не принимают, это их проблема. Но Бог видит сердце твое, что ты изо всех сил хочешь изменить эту ситуацию и восстановить все сломленное. И тогда он принимает эту жертву. «И приду к тебе и тогда благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то есть железо, то осквернишь их. И не сходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя. Ну, это, наверное, вообще простая вещь, когда есть ступеньки, и когда человек раньше же не носили вот этого нижнего белья. Поэтому, когда священник поднимался, то, естественно, помните, там сказали, чтобы у него такие специальные подштанники были. А остальные не носили всего этого. То есть ты поднимаешься по ступенькам, а снизу видно наготу твою. Поэтому делали пандус такой, по которому вот так вот снисходили. И здесь, собственно, намекается на то, что мы потом будем впоследствии рассматривать, о чистоте нравственности и морали в половых отношениях. Потому что к половым органам сводится вся нервная система человека, там вся сила человека. И если он там нарушил, он разрушил все себе, всю свою внутреннюю сущность, вся его психология, то есть он раздраженный, не выдерживает что-то. Вы видите, если человек нетерпеливый такой, нервный, дерганный, это 100% когда-то у него было какие-то блудные отношения и прочее, и не все еще восстановилось. Вот так вот мы с вами прошли 20 главу, и она называлась «Итро». Следующая глава наш «Мишпатим» или «Суды», которые будут разбираться социальные отношения человека с человеком. То есть мы начинаем где-то примерно с 5-6 заповеди, начинаем детализировать все взаимоотношения человека с человеком. А на сегодня, Боже Святой, мы Тебя благодарим за это время. Спасибо Тебе, дорогой наш, что Ты был с нами, что Ты вложил в наши уста победу, что Ты вложил в наше сердце желание побеждать и разумение побеждать, вложил в нашу веру. Мы благодарим Тебя, Боже. Вера на иврите иммуна. Иммуна – это твердость, вера и знание. И эти три вещи на трех столпах, на которых держится вера, любовь и надежда, также держится слово, которое называется иммуна Божия. И мы просим Тебя, вложи в нас желание знаний, веры и твердости исполнять все то, что Ты нам предписываешь. Я прошу особого специального благословения, но буквально для каждого, кто будет слушать это в интернете, тех, кто сегодня здесь, на этом вебинаре находится, просто особого специального благословения. Пусть этот голос, который говорил сегодня здесь, Божий голос, будет виден даже в аудиозаписи. За все Тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Творец неба и земли. И все скажем «Амэн».
Амэн.